новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Очередное кровавое нападение в Ингушетии. Новосибирский художник Лоскутов выпущен из-под стражи. ЕГЭ по математике будет изменен. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Переходим к первой российской теме этого часа нашей программы. Организатор молодежных акций «Монстрации» в Новосибирске художник Артем Лоскутов освобожден из-под стражи решением областного суда. Однако уголовное дело в отношении Лоскутова, которого обвиняют в хранении наркотиков, не прекращено. Сторонники организатора «Монстрации» утверждают, что наркотики ему подкинули сотрудники правоохранительных органов. Сам Артем после того, как вышел из СИЗО, отправился на защиту диплома и уже защитился. Его на четверку, рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
22-летний Артем Лоскутов, лидер новосибирского объединения молодых художников «Бабушка после похорон» и один из организаторов ежегодных первомайских монстраций, был задержан 15 мая этого года. Сотрудники Центра Э по борьбе с экстремизмом ГУВД Новосибирской области обнаружили при нем 11 граммов марихуаны. Такова официальная версия следствия. Все это время сторонники Лоскутова заявляли, что наркотики ему подбросили. В среду Новосибирский областной суд освободил Артема Лоскутова из под стражи из-за того, что судебное решение об аресте было оформлено с нарушениями. Сразу после выхода из СИЗО Артем отправился в Новосибирский технический университет на защиту диплома и защитил его на четверку. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Специальность кинооператор, специализация телеоператор. Защита диплома прошла спокойно, в виде из СИЗО буквально там, поздоровавшись со всеми, сел в машину и поехал на защиту диплома. Преподаватели все были в курсе ситуации, они посмотрели мою работу. То есть у меня дипломный фильм. Я сдал документацию, получил оценку хорошо.
Как вам в СИЗО было?
Да, хорошо в СИЗО. Три раза кормят, ни разу не бьют. Постоянно какие-то весточки с воли, на тему всех этих акций, публикаций и так далее. Это все очень подбадривало.
Ну а как вы относитесь к обвинениям в хранении наркотиков?
Это надуманное обвинение. Наркотики подброшены. Экспертиза показала, что я не являюсь зависимым и так далее, что на них нет моих отпечатков, и на основах рук нет следов наркотиков. Доказательной базы нет никакой, кроме показаний оперативников.
Чем вы намерены заняться в ближайшее время? Будете ли организовывать какие-то акции, подобные монстрациям?
Вопрос с учебой сегодня очень неожиданно для меня решился. Получением диплома. Узнаю, что у меня на работе происходит, ждут ли меня там еще. По поводу общественной деятельности, я думаю, что на время следствия, это для меня очевидно, что это опасно для меня. С другой стороны, все мои акции, последние, они были исключительно в рамках закона. Да, все, в общем-то, акции, они были в рамках закона. И максимум, что они нарушали, это административный кодекс, но никак не уголовный моим действиям, да. То есть я готов отвечать за свои акции, но я не готов отвечать за подброшенные наркотики. Я пока не знаю, что мне делать. Я хочу посмотреть, как закончится это дело. Если оно закончится моим оправданием, значит, эти акции, все гражданское общество, оно работает, более-менее, хотя бы в какой-то форме. Если это закончится моим возвращением в СИЗО или и дальше, то очевидно, что эти методы не действуют в нашей стране. И нужно либо менять место жительства, либо менять правоохранительные органы.
Монстрации, которые организовывал Артем Лоскутов, это альтернатива официальным первомайским демонстрациям. Молодые люди шли в колоннах с забавными лозунгами «Вера, не пей», «Где я?», «О, повелитель, где твой выключатель?» и с другими. Артема не раз вызывали на профилактические беседы в милицию и просили больше не устраивать монстрации. Молодой человек объяснял, что мирно настроенная молодежь законов не нарушает. В ряде российских городов прошли митинги и пикеты в поддержку Артема. В Санкт-Петербурге такая акция продолжается до сих пор. Три местных художника объявили голодовку. И потому, что Артема Лоскутова держали под стражей, и потому, что им самим 1 мая не дали провести совершенно безобидное неполитическое мероприятие, влиться в колонну демонстрантов, приплясывая под дискотечную музыку. Голодовку художники проводят в сквере возле Смольного и пока прекращать ее не собираются, несмотря на то, что Артема Лоскутова освободили из-под стражи. Они требуют наказать милиционеров, которые разогнали их музыкальную акцию, говорит один из участников голодовки Евгений Щетов.
Нас просто в жесткой грубой форме всех арестовали с ОМОНом. Протоколы составили за переход дороги в неположенном месте, хотя все дороги были перекрыты специально для первомайской демонстрации. Но это была чисто художественная акция, ее организовывали группа художников. После этого мы немножко были обескуражены тем, что произошло. Потом 15 числа был задержан Лоскутов, это был тоже постпервомайский синдром. Поэтому мы решили, что пока у нас есть силы, мы попытаемся что-то изменить.
Новосибирский художник из группы «Синие носы» Константин Скотников говорит о деле Артема Лоскутова и рассуждает, что делать в том случае, если власть не понимает смысла художественных акций.
Что касается самого дела, я его считаю искусственно инспирированным, искусственно вызванным и абсурдным, практически необъяснимым. Только можно строить догадки о том, кому это понадобилось и зачем это понадобилось. Прямо никто не говорит. О границах дозволенного и недозволенного. Ну, я считаю, что в искусстве, так же, как и в жизни, дозволено все, что не нарушает правопорядок, и все то, что можно делать обычному человеку, то можно делать и художнику. Художник никогда не посягает на жизнь живого. То есть жизнь человеку дал Бог, и поэтому художник не вправе распоряжаться чужой жизнью, чего, собственно, и мы не наблюдаем даже в самых радикальных художественных проявлениях.
Мы рассказываем нашим слушателям о деле Артема Лоскутова. В это же время в Санкт-Петербурге голодает группа художников, которым не дали 1 мая провести подобную акцию, может быть, не совсем понятную для сотрудников правоохранительных органов. Почему государство так не всегда адекватно реагирует на то, что ему не совсем понятно? И каковы должны быть отношения между государством и художником, если они друг друга не понимают?
Я думаю, что отношения должны быть экспертными. То есть, если кто-то что-то не понимает, он привлекает экспертов для того, чтобы ему разъяснили и для того, чтобы он понял. Здесь, к сожалению, художники столкнулись с правоохранительными органами в первую очередь. А в первую очередь они должны были столкнуться с экспертной комиссией, с экспертами. Чего они беспокоятся? Ну, разумеется, они беспокоятся, как бы чего не вышло. То есть, занимают позицию человека в футляре по Чехову. Но, с другой стороны, видимо, у них есть еще какая-то энергетика быть не просто человеком в футляре, а так, чтобы и других людей в футляр посадить. Все должны быть такими людьми в футляре. Здесь мы сталкиваемся вообще с полным непониманием молодежи. Есть молодежь действительно интеллигентная, действительно веселящаяся, а есть молодежь действительно грубоватая, необразованная. Разные слои молодежи есть. Так нужно же ведь как-то видеть, что, допустим, трезвые люди идут по улице или пьяные. Ну, неужели это нельзя отличить одно от другого? Ну, а художники — это просто такая вот территория свободной жизни, свободного дыхания, свободного интеллектуального развития. Сейчас просто ситуация в этом смысле очень напряженная и неопределенная.
Константин Скотников говорит, что задержание Артема Лоскутова лишь раззадорило новосибирскую молодежь. По его данным, на следующую первомайскую монстрацию собираются прийти еще больше людей, чем обычно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране убита заместитель председателя Верховного суда Ингушетии Аза Газгиреева. Следственный комитет не подтвердил причастность бывшего полковника российской армии Юрия Буданова к исчезновению людей в Чечне в 2000 году. Новосибирский областной суд в среду освободил из-под стражи художника, организатора ежегодной молодежной акции «Монстрация» Артема Лоскутова. Из коммунистической партии Молдавии вышел экс-спикер парламента Мариан Лупу. На юге Ирака при взрыве, по последним данным, погибли по меньшей мере 28 человек, около 45 ранены. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, блоги, видеоблоги и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Сейчас подробнее о некоторых из новостей сегодняшнего дня. В Назране, как вы только что слышали в сводке, убита заместитель председателя Верховного суда Республики. Ранены 6 человек. Об этом покушении и вообще о ситуации на Кавказе рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Президент Ингушетии Унузбек Евкуров заявил, что убийство заместителя председателя Верховного суда Республики Азы Газгиреевой может быть связано с расследованием дела о нападении банды Шамиля Басаева на Ингушетию 22 июня 2004 года. По словам президента Евкурова, ранее в адрес Газгиреевой уже поступали угрозы. Есть версия о том, что убийство Газгиреевой связано с ее профессиональной деятельностью в отношении ведения судебных расследований по фактам коррупции в республике, рассказывает наш корреспондент в регионе Ахмед Султанов.
Момент, когда «Газель» снизила скорость для маневра, по ней был открыт огонь из автоматов из двух легковых автомобилей. После обстрела из одной машины вышел мужчина в маске и, подбежав к «Газели», сделал несколько контрольных выстрелов в судью. От полученных ранений она скончалась на месте. Также ранение различной степени тяжести получили и 6 человек, в том числе и водитель «Газели» Магомед Калоев. Среди раненых и годовалый ребенок. Через несколько минут после нападения на здание был введен план перехват. Силами милиции были перекрыты основные выезды из города, однако эти меры ожидаемых результатов не дали. На помощь своим коллегам в расследовании этого убийства из Москвы направлена группа опытных криминалистов Центрального аппарата Следственного комитета при прокуратуре России. По версии следствия, основной причиной нападения на судью стала ее служебная деятельность. Газгиреева не вела громкие судебные дела против боевиков, а больше специализировалась в сфере борьбы с коррупцией. У убитой судьи остались трое взрослых сыновей.
Это был наш корреспондент Ахмед Султанов. По факту убийства заместителя председателя Верховного суда Ингушетии возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие, и незаконное хранение, ношение оружия и боеприпасов». В республике введены планы «Вулкан-5» и «Перехват». В Ингушетию направлена группа опытных криминалистов Центрального аппарата Следственного комитета при прокуратуре России. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
По данному факту Следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело. В Ингушетию направлена группа опытных криминалистов Центрального аппарата Следственного комитета, которым поставлена задача оказать практическую помощь в расследовании указанного преступления.
В ночь на среду неизвестные вооруженные группировки напали на два районных отделения милиции в Карабудахкентском районе Дагестана. В Карабудахкенте, как сообщает пресс-служба МВД Дагестана, боевики обстреливали здание райотдела милиции из пулеметов и автоматов на протяжении часа. Данных о жертвах или пострадавших нет. По некоторым сведениям, почти одновременно с нападением на Карабудахкент другая группа боевиков обстреляла поселковый отдел милиции селения Карамахи. В район подтягиваются дополнительные силы МВД, внутренних войск. Объявлена спецоперация по поиску боевиков. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
А мы продолжим на «Волнах свободы» разговор о сегодняшних политических событиях. В Киеве проходит 7-е заседание Украинско-Российской подкомиссии по проблемам Черноморского флота России, действующей в рамках Межгосударственной комиссии по сотрудничеству, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Вахненко.
Один из главных вопросов повестки дня заседания делегаций двух стран – инвентаризация военных объектов, земельных участков и имущества Черноморского флота в Севастополе. Срок базирования российского флота на Украине, согласно договору, истекает весной 2017-го. Пятый год официальный Киев настаивает на проведении инвентаризации. В Москве не против такой процедуры, но требуют разработать четкий ее механизм. Это условие эксперты называют попыткой затянуть время. О причинах, по которым российская сторона не заинтересована в допуске к местам дислокации своих военных в Крыму, говорит директор Киевского института внешней политики Григорий Перепелица.
Здесь есть два мотива. Один мотив политический, то есть никаких уступок Украине. И далее такой же жесткой позиции придерживаться и в отношении пролонгации после 2017 года. Отсюда отсутствие всякого интереса к инвентаризации, поскольку российская сторона, в общем-то, и не имеет намерения передавать эти объекты Украине после 2017 года. Вторая причина состоит в том, что в этой инвентаризации не заинтересовано само командование Черноморского флота. рассмотрен, поскольку неучтенные эти объекты, они дают возможность Черноморскому флоту сдавать коммерческим структурам эти объекты в субаренду и получать теневые прибыли, которые не учитываются ни военным бюджетом Российской Федерации, и тем более они не учитываются налоговыми службами Украины. Это такая теневая контрабанда этими объектами путем передачи в субаренду.
Украина утверждает, что Черноморский флот незаконно удерживает в Крыму более 150 гектаров земли и около 170 объектов. Россия содержит в Крыму наибольшую зарубежную группировку – 11 тысяч военнослужащих с арсеналом обычных вооружений, более 50 кораблей, десятки самолетов и вертолетов. В Москве не раз заявляли о планах передать Черноморскому флоту несколько подводных лодок и кораблей. Однако, по словам дипломатов, модернизация или введение в состав флота новых военных судов может проходить только с согласия Украины и требует подписания отдельного украинско-российского соглашения. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И нашу программу сейчас продолжат международные темы. В эфире первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил, как обычно, подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Во вторник первый из заключенных тюрьмы в Гуантанамо был доставлен под усиленной охраной в зал окружного федерального суда в Нью-Йорке, где он заявил о том, что не признает предъявленные ему обвинения в организации терактов против американских посольств в Африке. Этот первый в гражданском суде процесс по делу об особо опасном террористе может стать прологом к судам над десятками заключенных из Гуантанамо, рассказывает Алан Давыдов.
Гражданин Танзании Ахмед Гайлани содержался на базе Гуантанамо с 2006 года. В обвинительном заключении 286 пунктов, связанных со взрывами американских посольств в столицах Танзании и Кении в августе 1998 года. В результате этих терактов погибло 224 человека. По меньшей мере по 10 обвинениям он может быть приговорен к смертной казни. В результате взрывов в Дар-эс-Саламе и Найроби погибли 11 и получили увечья 85 граждан Соединенных Штатов. По мнению президента Форума национальной стратегии в Чикаго Ричарда Фридмана, перевод первого обвиняемого в терроризме на континентальную территорию США важен по двум причинам. Прежде всего, впервые будет подвергнуто тесту в Федеральном окружном суде США дело о терроризме, которое велось в совершенно особых условиях военной прокуратуры. Вторая причина – политическая. Президент Обама получил откровенный нагоняй от большинства сенаторов, которые проголосовали против перевода террористов на территорию США до принятия решений о том, куда они будут подмещены, где их будут судить, где они будут отбывать наказание. Многие законодатели выступают против содержания террористов в американских тюрьмах в принципе. Этот конфликт между президентом и сенатом высветил сложную проблему, затрагивающую как конституционные основы, так и практику ведения уголовных дел в федеральных окружных судах. По просьбе Ахмеда Гайлани в его группу защиты входят двое военных адвокатов, ранее назначенных Пентагоном. По словам одного из них, полковника Джеффри Колуэлла, у них хорошие рабочие взаимоотношения с подзащитным. Моего собеседника Ричарда Фридмана это нисколько не удивляет. Хотя адвокаты террориста Гайлани военные, я не сомневаюсь, что они последуют долгой и крепкой американской традиции. Если адвокат берется защищать обвиняемого в преступлении, он полностью на его стороне, независимо ни от чего. Два года назад на закрытых слушаниях Гуантанамо Ахмед Гайлани признался в том, что содействовал приобретению емкости с кислородом и ацетиленом, используемых во взрыве в Дар-эс-Саламе, а также участвовал в загрузке детонаторов и ящиков со взрывчаткой в свой грузовик. Принеся извинения, он заявил, что не знал о предназначении этого груза. Вечером во вторник, представ перед Федеральным окружным судом в Нью-Йорке, Гайлани заявил, что не считает себя виновным.
Рассказывал Алан Давыдов. Легислатура штата Нью-Йорк пережила то, что часть комментаторов называют республиканским переворотом, сочувствующие законной сменой руководства законодательного собрания, а нейтральные наблюдатели – удивительным примером проявления недееспособности штатной политической машины. С подробностями Ян Рунов.
За час до конца заседания внезапно был поставлен вопрос о смещении лидера сенатского большинства Малколма Смита. Чтобы не допустить голосования, Смит приказывает выключить свет и интернет. Через несколько мгновений электричество было вновь включено. Заседание Сената продолжалось, и все 30 республиканцев плюс 2 демократа, Хирам Монсеррат и Педро Эспада, проголосовали за резолюцию. Мистер Президент Сената, я получил слово, и вы смещены с поста. Эспада был избран временным президентом Сената и вице-губернатором, а республиканец Скелос – лидером сенатского большинства. Газеты тут же вспомнили, что два сенатора-перебежчика далеко не ангелы. За одним числятся обвинения в финансовых нарушениях, за другим – нанесение в драке телесных повреждений его сожительницы. Всего 6 месяцев назад демократы впервые за последние 43 года получили большинство мест в Сенате штата, правда, с минимальным перевесом в 2 голоса. Как только демократы пришли к власти, внутри партии произошел мини-раскол. 4 сенатора-демократа выступили против избрания Малкольма Смита лидером большинства, пока не выторговали для себя выгодные места председателей различных комитетов, а это прибавка к зарплате и дополнительный политический вес. Но что-то из обещанного не было выполнено. 2 из 4 обиделись, вошли в тайное соглашение с республиканцами с целью выбрать новым лидером Сената республиканца Дина Скелоса. Малком Смит не признает смену власти и продолжает считать себя лидером большинства. У нас осталось 9 дней до конца сессии, а вы решили превратить в политический фарс нашу работу. Смит готов оспаривать свою правоту в суде. По мнению политических наблюдателей, за парламентским переворотом стоит миллиардер Томас Галлисано, который 3 раза баллотировался на пост губернатора. Возмущенный повышением налогов, он переехал из Нью-Йорка во Флориду. Предполагают, что это он сумел уговорить 2 сенаторов перейти на сторону республиканцев. Губернатор Паттерсон возмущен. Сейчас у нас все на продажу. Богатые жертвователи пользуются моментом. О какой реформе системы мы говорим? При новом большинстве и новых председателях различных комитетов вместо повышения налогов, на чем настаивают демократы и губернатор, будет поставлен вопрос о снижении налогов и снижении государственных расходов, а также может быть заблокирован законопроект об узаконивании однополых браков.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Все материалы, касающиеся американских дел, в частности, которые были в рубрике «Сегодня в Америке», а также наши репортажи, аналитические материалы, комментарии, блоги, новости и, естественно, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Патриотизм. Что означает это слово для россиян? Чем они гордятся в своей стране? Есть ли связь между патриотизмом и национализмом? Об этом в программе «Общественное мнение» в воскресенье 14 июня. В гостях у «Радио Свобода» социолог Леонид Седов и писатель Сергей Шаргунов. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа мы поговорим о некоторых проблемах, связанных с единым государственным экзаменом, а также некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Сейчас же 17:30 и сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране убита заместитель председателя Верховного суда Ингушетии Аза Газгириева. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», ранения получили 6 человек. Следственный комитет не подтвердил причастность бывшего полковника российской армии Юрия Буданова к исчезновению людей в Чечне в 2000 году. Несколько свидетелей считают Буданова причастным к похищению и убийству жителей Урус-Мартановского района Чечни в марте того года. Новосибирский областной суд в среду освободил из-под стражи художника, организатор ежегодной молодежной акции «Монстрация» Артема Лоскутова. Из Коммунистической партии Молдавии вышел экс-спикер парламента Мариан Лупу. Ранее сегодня парламент Молдавии утвердил состав временного кабинета министров во главе с Зинаидой Гречаной. Это правительство будет работать до проведения досрочных парламентских выборов. На юге Ирака при взрыве, по последним данным, погибли по меньшей мере 28 человек, около 45 ранены. Заминированный автомобиль был взорван на рынке в городе Батхаа. Число жертв взрыва около отеля в пакистанском городе Пешавар возросло до 16. По меньшей мере 60 получили ранения. Среди погибших два сотрудника ООН, серб и филиппинец. На Донецкой шахте имени Скачинского спасатели обнаружили тело еще одного шахтера. Число жертв аварии достигло 9. Судьба 4 горняков остается неизвестной. Еще 30 пострадавших в больнице. В Афганистане убит полевой командир еще 16 талибов. Как сообщили американские военные, воздушный удар был нанесен в западной провинции Гор. Ливийский лидер Муаммар Каддафи начинает свой первый в политической карьере официальный визит в Италию. В Нидерландах, в городе Маастрихт, проходит неформальная встреча министров обороны 8 стран, участвующих в антитеррористических операциях на юге Афганистана. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. От новостей России и мира перейдем к событиям в эфире «Свободы». Сегодня в 22 часа по Москве после выпуска новостей начнется программа «Время и мир». Сейчас в студии ее редактор, ведущая Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте. Что вас интересного будет?
Здравствуйте. Мы сегодня начнем программу и поговорим с потрясающего события, которое разворачивается в Иране. Я имею в виду предвыборную президентскую кампанию, которая на этот раз захватила действительно практически все слои населения, в особенности молодежь. В прошлые выборы люди призывали друг друга не голосовать, и бойкотировать, и не приходить, и, в общем, было достаточно вяло. А сейчас это буйство красок, потому что у каждого кандидата своя краска. Ну, сейчас их осталось 4, было более 400 кандидатов изначально в этой гонке. И очень любопытное отношение молодежи к этим кандидатам. Вообще считается, что молодежь больше всего поддерживает Хусейна Мусави. Это такой, ну, если можно по иранским меркам сказать, реформатор, то реформатор. То есть никто из них не выступает против нынешней системы исламской, выступает за ее какую-то модификацию от такого жесткого толкования, с каким выступал Махмуд Ахмадинеджад. Ну и вот мы поговорим в основном о молодежи, о блогах, о том, что там среди 4 кандидатов есть один клерик. Так вот этот клерик, даже чтобы завоевать молодежь, а треть населения Ирана — это молодежь, он встретился с подпольным рэпером. И тот в его защиту и в его поддержку написал песню, которую мы сегодня тоже представим в эфире.
Замечательный иранский рэп, но вообще Иран называют одной из самых цветущих стран благосферы. Персидская благосфера очень мощная.
Фейсбук просто заполнен молодежными посланиями друг друга, кстати, призывающими голосовать.
Ну, посмотрим, чем дело кончится. Выборы вот на носу буквально. Спасибо, Ирина. Итак, иранский рэп подпольный, блоги и все новости предвыборной кампании среди других важных тем в программе «Время и мир». После новостей 10 вечера по Москве. Не пропустите. Слушайте информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы вернемся к новостям. Новости российские, образовательные. В единый государственный экзамен по математике со следующего года будут внесены важные изменения. Об этом было объявлено на круглом столе под названием «Математика и общество». Круглый стол прошел в математическом же институте имени Стеклова. С подробностями наш научный обозреватель Ольга Орлова.
Идея оценивать знания учеников независимо от школы, в которой они учились, вот главное положительное качество ЕГЭ, которое отметил в начале обсуждения академик Виктор Васильев, возглавляющий комиссию по математическому образованию РАН. Но что именно должны знать выпускники школ и как это оценить? Вот параметры, которые, по мнению академического сообщества, нуждаются в корректировке. Как сообщил Васильев, в этом году математикам, объединившимся как со стороны академии, так и со стороны школьных учителей, удалось добиться того, что ЕГЭ по математике станет более прозрачным, честным и реалистичным. Уже сегодня появилась новая тестовая версия, которая, как заверяют ее создатели, поднимет средний уровень математического школьного образования. Об этом рассказывает заведующий кафедрой математики Московского института открытого образования, один из разработчиков новой концепции ЕГЭ по математике Иван Ященко.
Экзамен в следующем году станет более понятным обществу, родителям, учащимся, учителям. Своей базовой частью аттестационной это будут понятные, нужные, естественные задачи. Никто не сможет сказать, что мне не дадут аттестат, потому что я не знаю, не сдал математику, по каким-то неясным, непонятным задачам. Наша задача – показать, что математика действительно нужна обществу, нужна каждому. Нужны конкретные математические знания, сейчас употребляется такое модное слово «компетенции», и нужно развитие мышления. Развитие мышления, которое достигается непрерывной ежедневной математической работой.
Одно из главных новшеств заключается в том, что из базовой части экзамена, так называемой части А, исчезнут задачи с выбором ответа. Именно они чаще всего вызывали протесты со стороны ученых.
Во-первых, уйдут задачи с выбором ответа. То есть наш экзамен станет ближе к российской традиции образования, чем, скажем, к американской. То есть не будет ни одного задания, в котором нужно выбрать ответ из четырех вариантов. Все задания нужно будет решить. В части из них нужно будет просто записать ответ, в части изложить полное решение. Но задачи нужно будет решить, прочитать условия, решить, а потом привести ответ или решение.
Еще одно важное изменение заключается в том, что варианты экзаменационных работ уже осенью появятся в открытом доступе в интернете. По мнению Ивана Ященко, нет смысла засекречивать квадратные уравнения. Есть смысл научиться их решать.
Все задания школьной части будут лежать в интернете в открытом доступе. То есть уже в сентябре на специальных сайтах, не каких-то подпольных, а просто на совершенно официальных, учащиеся могут ознакомиться со всеми заданиями, которые будут на экзамене. Другое дело, что их будет очень много, их там будет 10-15 тысяч, и выучивать их все более-менее бессмысленно. Но учитель при планировании подготовки не должен будет гадать, вот будет такой, вот будет понятно, будут вот такие задачи, не надо их нигде подпольно доставать, задания прошлых лет, вот будут, полный список будет объявлен в интернете, его там можно будет посмотреть и обсудить.
Кроме того, упростится система подсчета и оценки экзаменационной работы, поскольку сегодня, как шутили собравшиеся, правильно подсчитать баллы за ЕГЭ – это отдельная задача, которая не всегда по зубам не только школьникам, но и самим экзаменаторам. Ольга Орлова, Радио Свобода, Москва.
К 63-ю Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом. Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы возвращаемся к российским темам. Очень громкая в последние месяцы тема. Тема подмосковная, и связана она с именем бывшего главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. Напомню, Бекетов был жестоко избит осенью 2008 года. Он долго лежал в больнице. Состояние было крайне тяжелое. Когда дело пошло на улучшение, его перевели в подмосковный дом престарелых. И вот сейчас его перевели из дома престарелых в московскую клинику. А напомню, что в тот самый дом престарелых Бекетов был помещен на прошлой неделе внезапно для всех по распоряжению министра здравоохранения Московской области. Тему продолжит наш корреспондент Вера Володина.
Коллеги Михаила о событиях последней недели рассказывают как о военных действиях и не спешат называть адрес столичной клиники, согласившейся заняться реабилитацией здоровья журналиста, сообщила исполнительный директор фонда помощи Бекетова Людмила Федотова.
Не хотим называть место конкретное, потому что мы просто не можем предсказать, какие действия последуют дальнейшие. Если учесть, что вчера его точно так же втихаря хотели забрать оттуда в тот же самый дом престарелых, только более приличным названием для инвалидов войны под Зеленоградом. Мы не успели бы вовремя, если бы мы в итоге через СМИ не вышли на Министерство здравоохранения. И только министр здравоохранения России, его заместитель, отменил это распоряжение, и эта машина уехала. Если бы этого не произошло, то вчера бы вечером Михаила забрали бы и увезли в другой дом престарелых. И с учетом вот этих обстоятельств мы пока вот не хотели бы афишировать.
Впрочем, тот, кто хотел знать, где будут продолжать лечить Михаила, вполне возможно проследил за этим.
Наши подозрения эти были подкреплены сегодня фактом таким, что всю дорогу практически за нами следовала машина «Мазда».
Почему министр здравоохранения Московской области пытается оставить Михаила фактически без возможности реабилитации, коллеги Михаила пытались узнать в самом министерстве.
Нас никто, конечно, не пустил к министру. Мы даже готовы были на это. И вот пока средства массовой информации не добрались там по своим каналам до Минздрава России, все равно эта скорая там стояла, этот реанимобиль, и они ждали, когда им дадут окончательную команду забирать дети.
Одно объяснение получили на Народном радио. Об этом рассказала лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова.
Объяснил, что он хотел как лучше, он хотел, чтобы Миша просто отдохнул. Это объяснение, оно годилось бы, да, для человека, у которого нет медицинского образования, вообще от медицины далекого. Потому что в эпикризе у Миши написано, что ему нужен психоневролог, ему нужен флеболог, еще ряд других врачей, которые вот в этом учреждении, в доме престарелых, не было в принципе и быть не могло, потому что это учреждение другого профиля. И это было понятно медицинскому персоналу, тем отважным двум врачам, которые попытались из дома престарелых честно сделать реабилитационную клинику. В чем, естественно, не преуспели, потому что это просто физически невозможно. И это было понятно главному врачу центральной больницы Павловско-Посадского района, к которому я тоже обратилась с вопросом, а почему его к вам сюда поместили. Ну, то есть, грубо говоря, там медицинскому персоналу местному, по крайней мере, это было понятно. Непонятно, то ли министры у нас не очень, так сказать, осведомляются, что там в этих эпикризах пишут, да, они исходят просто из каких-то гипотетических соображений. То ли он просто не представлял себе, что тоже очень странно, потому что это знает уже вся страна просто, что с Бекетовым. Такие ранения, что мы его специально же на отдых домой, да, не отправили.
Михаила по-прежнему охраняют сотрудники ОМОН. Рядом с ним постоянно сиделка, а вот новостей о расследовании покушения на убийство журналиста по-прежнему нет.
Периодически звоним следователям, которые нас запрашивали, но получаем стандартный ответ. Следствие идет. Куда она идет, в какую сторону, они говорят, что это тайна следствия, они ее не разглашают, вот так сказать, в интересах следствия. Очень удобная формулировка, честно говоря, на какой это сейчас стадии, непонятно. Судя по тому, что еще никого не нашли, скорее всего, наверное, она не очень так, чтобы прямо эффективно идет, полгода все-таки прошло.
Людмила Федотова рассказала, что за время пребывания в доме престарелых Михаил успел впасть в депрессию.
Дом престарелых отразился на нем крайне отрицательно. То есть он прекрасно же все понимает, он видел, куда его привезли, и он находился все это время в страшной депрессии. А когда мы сегодня вот приехали к нему, он понял, мы ему сказали, что мы тебя переводим в Москву. Вы видели этого человека, он просто весь засветился. Он улыбался, обрадовался, и там руки протягивал, лежал нам руки, пожимал руки. На лице у человека было счастье. А когда мы его поместили в палату уже, прибыли на место, он даже руку поцеловал. То есть у него есть такие вот способы выражения своих чувств. Он иногда, вот когда рад, как кому-то очень рад видеть, он положит руку на голову, там, на лоб себе. Не потому, что у него голова болит, хотя и это тоже есть страшные головные боли. Но вот улыбается, положит вот так вот руку на голову. И, о, ты мне дорога, там, я рад тебя видеть. Или просто целует там руку. Ну вот сегодня была вот такая реакция. То есть он просто расцвел вот в этой палате, в комфортабельной, конечно, просторной. Там и телевизор есть. В доме престарелых, конечно, такой возможности не было. Он был изолирован фактически от мира. То есть никакого телевизора в палате не было. Там антенны даже нет никакой.
Неизвестные напали на журналиста в ноябре прошлого года. Ему неоднократно угрожали и раньше. Предполагается, что угрозы связаны с его критическими публикациями в адрес районной власти. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 45 минут. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Назране убита заместитель председателя Верховного суда Ингушетии Аза Газгиреева. Следственный комитет не подтвердил причастность бывшего полковника российской армии Юрия Буданова к исчезновению людей в Чечне в 2000 году. Новосибирский областной суд в среду освободил из-под стражи художника, организатора ежегодной молодежной акции «Монстрация» Артема Лоскутова. Из коммунистической партии Молдавии вышел экс-спикер парламента Мариан Лупу. На юге Ирака при взрыве, по последним данным, погибли по меньшей мере 28 человек. На Донецкой шахте имени Скачинского спасатели обнаружили тело еще одного шахтера. Число жертв аварии достигло 9. Ливийский лидер Муаммар Каддафи начинает свой первый в политической карьере официальный визит в Италию. В Нидерланды, в городе Маастрихт, проходит неформальная встреча министров обороны 8 стран, участвующих в антитеррористических операциях на юге Афганистана. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И еще одно важное культурное событие. В Сочи, где продолжается 20-й российский кинофестиваль «Кинотавр», жюри и критикам представлено уже 6 из 12 фильмов конкурсной программы. Об образе нового героя российского кино, который рисуют режиссеры и актеры, со специальным корреспондентом «Радио Свобода» в Сочи Ольгой Галицкой побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Давайте начнем беседу с фильма «Миннесота» Андрея Прошкина. История про двух братьев-хоккеистов, оказавшихся за океаном. Хорошее кино?
Честно говоря, мнения разные. Я не отношусь к поклонникам этого фильма, хотя с большим уважением всегда относилась и продолжаю это делать к Александру Мендадзе, автору сценария, и к Андрею Прошкину, как интересному молодому режиссеру. Не все, по-моему, получилось в этом замысле. Два брата живут в провинции и только мечтают об Америке. Одному из них предложен контракт как раз в Миннесоту. И это такой образ мечты, образ перемен, образ желаемого места, который позволит вырваться из рутины провинциальной жизни. Кстати, для современного кино, представленного на «Кинотавре», очень характерен интерес именно к российской провинции, к глубинке. Например, эту картину «Миннесота» снимали в Ярославле, в Костроме и в Рыбинске. И это очень показательно. Как можно дальше от столицы стремятся уйти авторы этих историй и погрузиться в реальную российскую жизнь?
Это тенденция последних лет. И Иван Воропаев, и Кирилл Серебренников любят снимать в провинции, там какой-нибудь маленький старый городок Юрьев или Волгоградская область, как это сделано в «Эйфории». Вот вы указали о новом образе молодого героя. Он уже другой, он не такой, как брат в фильмах Алексея Балабанова. Это другой молодой человек?
Это другой молодой человек, безусловно. Это человек метущийся, человек часто такой раздерганный изнутри. Если герой брата был цельным очень человеком по своему характеру, по своему мировоззрению, современный герой, он, как это ни парадоксально, например, конкретно в фильме «Миннесота», ближе к героям Достоевского. И об этом особенно вспоминаешь, потому что главного персонажа играет Сергей Горобченко, которого только что мы видели в роли Мити Карамазова в экранизации романа Федора Михайловича Достоевского. И вот эта тема двойничества, вообще характерная и для Достоевского, и для современного кинодраматурга Александра Мендадзе, присутствует в фильмах, и это, мне кажется, отражение образа современного героя, который себя не находит. Все время ему кажется, что где-то есть лучшая жизнь, и к ней он стремится зачастую потери своей собственной жизни.
То есть это уже не такой герой простых вопросов и простых ответов, такой обаятельный Данила Багров. Тут речь идет о какой-то более сложной психологической конструкции, верно я вас понимаю?
Безусловно, это более сложная психологическая конструкция и еще не устоявшаяся. Вывести как формулу какого-то одного героя и сказать, да, вот это наш герой, пока не получается. Но во всяком случае, нерв современной жизни все-таки передается, и он присутствует. Этим, собственно говоря, эти фильмы интересны. А еще интересно, что, поскольку это 20-й «Кинотавр», невольно вспоминаешь историю этого кинофестиваля, и начинался как раз «Кинотавр» с того, что на нем было два конкурса – фильмы для всех и фильмы для избранных. Разделялся мейнстрим и артхаус. Тогда, правда, таких слов не употребляли. А сейчас у меня такое впечатление, что вот эти, условно говоря, фильмы для избранных «Кинотавр» пытается предложить всем. То есть фильмы сложные по киноязыку, по своим персонажам, которые в нем присутствуют, манере рассказа этих историй. Это кино сложное для зрителя, но оно предлагается ему и пытается к себе приучить.
У вас есть объяснение, почему это происходит? Хотя есть там ведь и, насколько я знаю, такие вспомогательные, неофициальные программы, там показывают и все блокбастеры, там и Тараса Бульбу, и Стиляги, и Обитаемый остров.
Интересы кинорынка обозначились более явно, и приоритеты кинорынка, опять-таки, уже очевидны. И вот это кино, которое вы назвали, блокбастеры вроде Тараса Бульбы, Обитаемого острова, показывают на площади перед Зимним театром абсолютно бесплатно, свободно для всех. Собирается много народу и смотрит летним теплым вечером, почему не посмотреть Мадрид, скажем, обитаемый остров. А вот в кинозале идет как раз вот то самое кино, то, что мы условно называем артхаус. Кстати, сегодня на Кинотавре открывается кинорынок, и туда как раз приедет кино, оно будет показываться не полностью, а в виде трейлеров, презентации проектов. Это как раз фильмы, то, что в нынешнем понимании считается кино для всех. То есть, скажем, фильмы с участием ребят из Comedy Club или из проекта «Наша Раша». Вот такого рода комедии, американизированные по форме, с вот этими нынешними шоуменами, которые претендуют на славу уже киноактеров. А в конкурсе идет кино, которое все-таки имеет претензии называться искусством.
Вам какой больше нравится, кинотавр? Нынешний или то, что было 5-10 лет назад?
Мне нравится, что кинотавр – это живой организм, который меняется. То есть мне нравится и то, что было, но я считаю закономерными изменения, которые с ним произошли, потому что время не стоит на месте, как на открытии кинофестиваля пела группа «Чайф». Кстати, тоже такая ностальгическая, можно сказать, из прошлого. Время не ждет. Оно не ждет, оно меняется, и кинотавр эти изменения отражает. По-моему, это главное его достоинство.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал со специальным корреспондентом «Радио Свобода» в Сочи на фестивале «Кинотавра» Ольгой Галицкой. И в завершении этого часа нашей программы вновь международные и американские темы. В эфире вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Россия начала осознавать растущую угрозу, представляемую иранскими баллистическими ракетами. Таким совершенно неожиданным наблюдением поделился во время встречи с сенаторами министр обороны США Роберт Гейтс. Не так давно Владимир Путин, будучи президентом России, отмахивался, по словам Гейтса, от предположений о том, что у иранцев будут ракеты, способные накрыть Западную Европу и большую часть России раньше 2020 года, и подтверждал свою точку зрения картой, подготовленной российской разведкой. «Я ему ответил, что ему требуется новая разведслужба», — сказал Роберт Гейтс. Теперь российская сторона, по его словам, признала свою ошибку, и министр надеется, что это поможет найти общий язык относительно систем противоракетной обороны в Европе. Среди обсуждаемых идей – установка радара или информационного центра на территории России. Трудные экономические времена становятся для многих американцев эпохой щедрых невиданных подарков со стороны правительства. Не так давно Конгресс принял решение о выплате $8000 тем, кто первый раз покупает дом. Новый подарок потенциально может коснуться миллиона автомобилистов. Во вторник Палата представителей одобрила законопроект, согласно которому каждый покупатель гибрида или других высокоэкономичных автомобилей получит ваучер на $4500 за свою старую машину. Программа обойдется казне, точнее налогоплательщику, в несколько миллиардов долларов. Но ее инициаторы считают, что такие расходы оправданы, поскольку они не только помогут укрепить здоровье планеты, но и поддержат гибнущих детройтских автопроизводителей. Как сэкономить деньги на школьных учебниках, которые обходятся Калифорнии в сотни миллионов долларов? Перейти на их электронную версию. Губернатор штата Арнольд Шварценеггер объявил о том, что уже к концу года калифорнийские школьники откажутся от традиционных, неудобных, тяжелых, недолговечных, дорогих учебников и заменят их электронным приспособлением, на которое с интернета можно будет загрузить любую главу, любую страничку, любую иллюстрацию нужного учебника. «Я ожидаю значительного сопротивления этой идее», — сказал Шварценеггер, — «но сейчас не время держаться за статус-кво. Мы испытываем гигантский дефицит средств. Мы вынуждены срезать средства на образование, поэтому мы должны мыслить нетрадиционно». Губернатор говорит, что при средней стоимости школьного учебника в $100 цифровые учебники помогут сэкономить 300-400 миллионов. Можно ли предотвратить аварии, подобные той, что завершились чудесным приводнением аэробуса авиакомпании USAir на Гудзоне? Ответ на этот вопрос пытаются найти специалисты на слушаниях в Совете по безопасности на транспорте. Эти слушания проходят в Вашингтоне. С подробностями Владимир Морозов.
Пассажирский лайнер столкнулся со стаей канадских гусей, оба его двигателя были повреждены, и командир экипажа Челси Селленбергер сумел посадить самолет на реку Гудзон. Все 155 пассажиров и экипаж остались живы. Селленбергер заявил на слушаниях, что нынешняя система предупреждения об опасном скоплении птиц приносит мало пользы. Самописец в кабине самолета зафиксировал, что за полминуты до столкновения со стаей птиц первый и второй пилот не подозревали ни о какой опасности и обменивались репликами о красотах реки Гудзон. Случай с самолетом «Аэробус» – грозное предупреждение, сказал член комиссии по безопасности, сам бывший пилот с большим стажем Роберт Самволд. Он признал, что, находясь за штурвалом, никогда не беспокоился о птицах. Но в последние десятилетия появилось гораздо больше самолетов. Больше стало и птиц, в значительной степени благодаря защитникам окружающей среды. В небе стало тесно, и теперь защищать надо человека. В США испытывают новый тип радара, который поможет вовремя засечь большие скопления крупных птиц. Сейчас самолет выдерживает столкновение с птицей весом до 4 килограммов. Но канадские гуси могут весить вдвое больше. Можно сделать, так сказать, гусезащитный двигатель, который не боится столкновения и с 10-килограммовой пташкой. Но лайнеру с такими тяжелыми двигателями не подняться в воздух. А насколько готовы к разного рода инцидентам пилоты? Говорит Ларри, летчик из города Сейлем, штат Орегон. Мне не нравится, что во время летных учений мы должны все больше полагаться на компьютеры. Мы стали операторами компьютерных систем. Эксперты отмечают разный стиль в компаниях Аэробус и Боинг. В первой действительно все больше полагаются на автоматику, в работу которой все меньше вмешивается пилот. Во второй за ним остается решающее слово. Будет очень интересно посмотреть, как отнесется к этой проблеме и на чью сторону станет комиссия по безопасности. Напомню, что после столкновения со стаей гусей оба двигателя самолета были сильно повреждены. Они еще работали, но уже очень плохо. И мне кажется, компьютеры нашли для них оптимальный режим работы. Что было бы, если бы в эти минуты двигатель вручную переключал пилот? Это говорит бывший профессиональный летчик, а ныне эксперт по безопасности Джон Нэнса. Комиссия по безопасности продолжает свою работу.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Примерно через минуту, извините, через две минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о том, насколько выполняется решение, в свое время принятое Госдумой, о создании так называемых игорных зон в России. Поговорим о переговорах о дальнейшей судьбе российского Черноморского флота, базирующегося в Крыму. Также некоторые другие темы, наши постоянные рубрики. Так что оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главная тема дня.
Это лето на Кавказе не подходит для отдыха.
Комментарии экспертов.
Испанское дело о русской мафии. Где деньги?
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев об одиночестве в радиоэфире.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.